Ну, начнем, как бы, всегда нужно начинать с драмы. Драма – это то, без чего невозможно постичь историю. И у меня была в жизни такая драма, что один из моих очень близких друзей, который всячески пытался продвигать, ну, он однажды рассказал мне ужасную вещь. Он сказал: «Авадут Махарадж, ты не Рупануга Дара». Ну и как бы, ты знаешь, как сын, «Авадут Махарадж, ты не балерина, или ты там, ты не луна, ты не солнце». И с одной стороны, ну, для человека, который имеет какое-то положение, ну, типа представитель Бога на земле, заместитель Бога на земле по делам там таким-то, таким-то, это, ну, может быть, серьезное откровение. Но для меня это не было каким-то сильным ударом. Я рассказал этому преданному историю, сказал, что однажды, когда я был с Гурудевом, мне было 24 года, мы были с Гири Махараджем в его храме в Нью-Джерси. Ну, храмом это было трудно назвать, это был маленький дом Гири Махараджа, где он принял Гурудева и несколько преданных. Услышав, имея близкое общение с Гурудевом, я сказал: «Гурудев, а это правда, что Шридхар Махарадж Рупануга Дхара?» Он сказал: «Да, это так», и рассказал эту историю. Я сказал: «Ну, вы знаете, мы никогда не встречались с Шридхаром Махараджем, мы его никогда не видели, ну, мы видели фотографии, но для нас вы являетесь олицетворением этой Рупануга Дхары». И Гурудев был очень счастлив. Он улыбнулся, посмотрел на меня с большой любовью и сказал: «Это большая удача для ученика видеть своего гуру таким образом». То есть Гурудев не сказал: «Ну, каждый, вот я иду по Навадвипу, и каждый должен меня видеть так». Нет. Там братья в Боге могут видеть меня, типа ты Говинда. Ну, там, когда Гурудев принял Мадх, там, Кришнамайя Диди ушла, там, другой преданный ушел. Ну, это классика жанра. Ну, вот, ну, типа, я не могу принять Говинду Махараджу, уйду там к Пури Махараджу, или там к Чипати Махараджу, к Ачури Махараджу. Ну, вот. И, ну, это классно, с одной стороны, ну, когда какие-то люди не могут что-то принять, они не, там, устраивают забастовку, войну, они просто идут туда, где им хорошо. Но со временем, все те, кто сначала не признали Говинду Махараджа, ну как можно признать Говинду Махараджа, ну там какой-то Говинда чай заваривал, а тут он вместо Шридхара Махараджа. Очень трудно было для Гауди Матхавских старших лидеров принять. Но Гурудев сказал однажды такую очень интересную вещь, он сказал: «Почему у меня терки с Пури Махараджем? Потому что, когда меня делали ачарьем, Пури Махарадж делал ягью. Ну, сначала я принял саньяс, а на следующий день я стал ачарьем. И Пури Махарадж участвовал в моей яге. И после этого он принял, как говорится, недовольных». Ну, то есть, если он делал мою ягью, значит, он должен был быть уверен в моем величии и хотя бы сказал: «Ребята, ну, давайте подождем там год, два, три, пять. Ну, дайте человеку себя проявить. Вдруг он проявит себя». И удивительным образом Шрила Говинда Махарадж, он проявил себя так, что он путешествовал 24 раза вокруг мира, и фактически нужно понять, что книги, которые составил Госвами Махарадж, Шридхара Махарадж, читают абсолютно все кришнаиты. Сахаджи, там, Джива Институт, там, последователи Нараяна Махарадж. Мало что они читают, они еще их проповедуют. Ну, как бы, это высшая идея. Но именно поток сердца Шрилы Шридхара Махараджа смог сделать Гурудев Говинда Махарадж. Почему? Потому что некоторые люди думают, что информация – это очень важно. Ну, раньше, когда не было GPT-чата или интернета, информация была важна. Нет информации – все. Но мы понимаем, что бхакти – это не информация. И это даже не очень возвышенная идея. Это очень глубокое переживание сердца. И как одна из главных основ этого переживания сердца – это любовь и сострадание. Ну, потому что любовь не может быть без сострадания, понимаете, да? То есть без сострадания может быть там вожделение, похоть, там, избить кого-то там, цветами по лицу. Но только прощение, сострадание может быть проявлением подлинной любви. И поэтому в этом мире все подлинное, оно признается не по прямым, а по косвенным принципам. Ну, это как золото или шоколад, правильно? Да? То есть, когда человек хочет понять, что это настоящее, есть косвенные признаки. Прямых признаков нету. Ну, желтое блестит, золото блестит, это, там, третье. Ну, вот, если ты ее прикусишь, там, оно мягче. Ну, или там, или вкус какой-то, да? И поэтому распознать что-то подлинное крайне сложно. Сам Бишма в Махабхарате говорит такую уникальную вещь, что я не могу до конца понять, что есть дхарма, что не есть дхарма. И это не в какой-то момент, когда там Бишма сидит день за столом с мудрецами, это когда раздевают Друпади, и Друпади говорит Бишме, это дхарма или нет? Спрашивает деда, старейшину, и он, когда тебя проиграли, ну, типа, как, ну, понимаешь, да, там, твой муж раб, является ли, если муж раб, является женой рабыня, а если муж раб, может ли он распоряжаться волей свободного человека, там не так все просто было, как, ну, казалось. Ну, были очевидные вещи, был пипец. Но Друпади обратилась напрямую к Бишме и сказала, то, что сейчас происходит, это дхарма или не дхарма, это по понятиям или не по понятиям. И Бишма отморозился. Когда она посмотрела на Крипу, Крипа и Крипе, Крипа был мудрецом, Крипа сделал просто вот так вот. Пальчиком. Ну, типа, предайся Кришне. То есть Крипа сказал, если здесь Бишма на отморозе, неужели ты думаешь, что меня здесь кто-то будет слушать? Вот. Господь решит. И поэтому понимание дхармы, адхармы крайне сложное. И где любовь, где сострадание, где чрезмерная привязанность, чрезмерная любовь. В Махабхарате описано, что когда Кришна сказал пандавам выстрелить с четыре стороны света, они пришли с своими стрелами, и он спросил, что ты видел? Один сказал, я видел, где корова лижет теленка. Он сказал, вы когда-нибудь пробовали язык шершавой коровы? Да? И никто не знает, но у китайцев была казнь лизания языком пяток. Потому что язык животного мог стереть кожу заживо. Такая пытка была. И корова, хоть она и лижет своего ребенка, но чересчур забота о наших детях может выйти им боком. И было множество других тоже предсказаний в этой истории Махабхарата. Почему я это говорю? Потому что понимание того, что есть дхарма, что есть религия, что есть высоко-духовное, что есть средне-духовное, крайне сложно. Даже для мудрецов. Если вы думаете, что сейчас вы придете к какому-то бородатому, там, писатому или там, обвешанному крестами, магендоидами, там, серпами, месяцами, буддийскими четками человеку, и он вам выложит все расклады по этому миру, кто такой Бог, что такое джива, душа, человек, то можно сказать только до определенной степени. Но я 100% гарантирую вам, что только в соприкосновении в Гауди вайшнавизме, я не говорю про другие формы вайшнавизма, которые очень возвышенные, то только в Гауди вайшнавизме мы можем найти столь глубокие сокровенные истины, как Кришна во Вриндаване, любовь в разлуке, зачем пришел Махапрабху. И все эти идеи, они не были очевидны для преданных ИСККОН. Я рассказывал сначала на английском языке, что когда я пришел в пирамиду, и меня спросили, ну, я, естественно, не пришел в пирамиду вот так. Я просто одел там какие-то брюки, там, ну, явно не в саньяской одежде, ну, какая-то оранжевая там рубашка, майка. Я пришел послушать, потусить. Только некоторые люди там знали, что Авадут Махарадж. Некоторые. Но потом началась атеистическая духовная беседа, и люди говорят, кто этот чувак? О, это Авадут Махарадж. А откуда такие глубокие вещи он знает? Так это же Шридхар Махарадж. Говорю, это не мое. Вот. Но все эти люди знали Госвами Махараджа. Как Дира Кришна с вами. Они все знали, что он был президентом Лос-Анджелеса. Они все помнили, что по приказу Прабхупады он уезжал в Россию, в Европу. И для нас, для большинства из нас, это вообще ничего не значит. Ну, потому что это там с 70-х годов, понимаете, да, это вот, можно сказать, сколько лет прошло сейчас? 50 лет? Это 50 лет истории, которая непонятна там ни русским, ни китайцам, ну, тем, кто пришли в нашу миссию, там, присоединились 10 лет, 15 лет тому назад, даже 20. Потому что эта история, она раскрывается с начала, можно сказать, нисхождения Шрилы Прабхупады в западный мир. И у любой какой-то святой личности есть паришады, как Махапрабху его паришады, апостолы какие-то, да. И что такое апостольство? Это не какая-то вот такая вот, знаете, там типа тусил с Христом, там вместе курили или там жрали рыбу. Нет. Есть так называемая апостольская миссия. То есть, помните, там Кирилл, Мефодий, они там вот кто-то перевел Библию, кто-то там сделал то, все. Поэтому апостольская миссия — это не просто я был во времена Прабхупады, я встречался на Бали с одним дедушкой, его зовут Зубин, старый такой американский еврей, естественно, украинского происхождения. И он такой: о, с вами, короче, я тусил в Нью-Йорке с Прабхупадой, с Бакминстером Фуллером. Я спросил Зубина: а что ты делал? Он говорит: ну, я дизайнер, он делал такие вот ткани, знаете, как мятые, цветные, крашеные. Он говорит: я сделал в свое время для прабхупадовских туровых автобусов вот такой красивый шелковый задник. Ну, я ему рассказал там, что знал очень многих преданных. Я говорю: а ты получил посвящение? У тебя есть какое-то имя? Он говорит: нет, я не успел. Ну, типа, не получил. Я подумал: классный дедушка, он дизайнер, живет на Бали, ему где-то под 80 лет, жена художница, очень интересные люди. Я был у них дома, потрясающий дом. И ну, такие творческие художники, уже живут на Бали, наверное, лет 30, из Нью-Йорка. И, представляешь, посчастливилось там для Прабхупады сделать бэкстейдж для автобуса, там общаться с преданными. Но это не апостольская миссия. Прабхупад мог и без бэкстейджа красивого, ну, рассказывать свои вещи. Но роль, которую занимает Госвами Махарадж, это апостольская роль. Как бы мы не хотели превысить или принизить, потому что я говорил сегодня очень важную идею, что такое писание. Их можно квалифицировать на разные вещи. Например, Бхактивинода Тхакур написал Кришна Самхиту. Причем Бхактивинода Тхакур, он выбрал два стиля. Первый стиль он взял для интеллектуалов, а второй стиль богословский. И Бхактивинода Тхакур в своих вступлениях говорит: поскольку эта книга, возможно, попадет в руки интеллектуалов, я позволю себе отклониться от канона. Потому что самхита – это что-то, что написано на санскрите, а мы санскрит не читаем, не понимаем, поэтому это читать не будем. И Бхактивинода Тхакур говорит, чтобы как бы интеллектуалы не съехали с темы, ну, это слишком какая-то религиозная книга. Я буду описывать Кришну языком интеллектуальным. И Бхактивинода Тхакур выводит несколько важных концепций, которые часто любят повторять Сахадев в Прабху. Первое – то, что Кришна не является историческим или вымышленным персонажем. Это очень важно. То есть он не исторический и не вымышленный персонаж. Исторический персонаж – это персонаж, который должен действовать, ну, по какой-то такой человеческой парадигме. А вымышленный персонаж – ну, это какой-то там Иван Дурак, такой собирательный образ. Но Кришна не то и другое, он Бог, который входит в свою компьютерную программу, в свое творение и делает свои дела. А вторую важную вещь Бхактивинода Тхакура говорит в этой книге, которая мне очень понравилась. Я вообще фан Бхактивинода Тхакура. Он говорит: ну, давайте предположим, что Кришна – это не Бог, и Бога вообще нету. Ну, это нормальная такая агностическая идея интеллектуалов. Давайте тогда просто оценивать идеи не с то, что там Бог, Кришна, не Бог, ты веришь, ты в него не веришь. Ну, это такая очень долгая заморочка. Давайте просто, ну, исследовать идею, например. Ну, там, а вдруг суперразум существует? Ну, давайте исследуем эту идею, предположим, что он существует. Какое благо мы могли бы получить, вступив в контакт с суперразумом, типа чат-GPT? Ну, один может сказать: о, чат-GPT можно использовать на благо человечества. Это может совершить революцию в образовании, экономике, отношениях. Кто-то бы скажет, ну, чат GPT может дебилизировать общество, общество станет еще большими дебилами. Теперь уже школьнику не надо писать контрольную, чат GPT за него напишет. Кто-то скажет, да не, ребята, чат GPT создан для того, чтобы захватить человечество, уничтожить человека, покорить его полностью. Все это правда. Все это правда. Поэтому речь не идет о каком-то феномене, а речь идет о том, как мы к этому относимся. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что если даже мы не признаем, что существует Бог, но как агностики начинаем размышлять на тему, а если бы Бог был, а вот кем бы он на самом деле был, вот Аллах, вот он, вот как Аллах, он абсолют или нет, или он только часть, или как Иисус, вот он какое положение занимает. И тогда мы можем прийти к такому пониманию, что сознание Кришны – это самая крутая идея. И когда мы скажем, сознание – это Кришны – самая крутая идея, а кто эту самую крутую идею для современных людей выдал? Ну, кто скажет, ну, Бхактивинода Тхакур, ну, Сарасвати Тхакур. Мы скажем, ну, наиболее популярная, современная, кто это выдал? Ну, например, субъективная эволюция сознания или поиск Шри Кришны прекрасной реальности. Мы можем сказать, что самые такие интересные формулы, ну, одни, мы не говорим, что там Бхактивинода или Сарасвати, одни из самых интересных формул выдал Гуру Махарадж. Да, почему Гуру Махарадж отличается от Гурудева? Потому что у Гурудева не было такого философского образования. Он не читал Гегеля и Ницше. Он из бедной семьи, он служил своему гуру, который читал Гегеля и Ницше. Но Гуру Махарадж не просто читал Гегеля и Ницше. Не в этом его заслуга. Огромное количество людей читает. Мой сын читал Гегеля и Ницше. Ну, я спросил, я не читал, а он читал. Ну, типа, но... Гуру Махарадж научился школе мысли европейцев, он научился ведической мысли, научился вайшнавской мысли. И поскольку квантовое сознание работает, квантовое сознание устроено так, что мы начинаем медитировать на проблему, она начинает решаться. Мы забиваем на проблему, проблема как бы... То есть начинаем медитировать на здоровье, появляется куча вариантов. Забиваем на здоровье, все... Начинаем медитировать на бизнес, появляется. Начинаем медитировать на сознание Кришны. Все появляется. И сегодня мы сказали, там, а почему вы не сделаете из Малати менеджера? Я сказал, потому что я хочу, чтобы она медитировала сейчас на другие вещи. Ну, не вечно, а временно. Потому что какое-то время она была менеджером, у нее не было времени медитировать на себя, она медитировала на другие вещи. Но сейчас, когда пришло время медитировать на себя, она должна медитировать на себя. Потому что разные медитации в разное время. И вот, возвращаясь к этим идеям, эволюция сознания, поиск Шри Кришны, вычленение вот этих жемчужин, почему, когда мы хотели издавать Шрилу Шридхара Махараджа, меня спросили, а как это должно быть? Я сказал, как жемчужина прекрасной реальности. Почему? Потому что они скрыты в каких-то раковинах очень глубоко. Надо занырнуть, достать эту раковину, да, потом ее открыть, потом найти жемчужину. Но те, кто владеет тонкой наукой оценки камней, они знают, что это самое главное. Ну, потому что жемчужин будет много. Когда я был в Пушкаре, один мистик показал мне определенные жемчужины. Маленькие-маленькие. Они лечат очень крутые болезни. Эти жемчужины есть в Персидском заливе. И он сказал, эти жемчужины не используются в ювелирке, но эти жемчужины почти единственное средство древнее от лечения определенных болезней. Ну и дал мне их. Они у меня лежат до сих пор. Ну, я стал читать про них. И сказано, что эти жемчужины еще трудно определить, найти, выделить. Поэтому экстрагировать истину, оценить ее, определить, атрибутировать и при этом не убить ее, не сделать ее чем-то формальным, не сделать ее хубибинским лозунгом. Слово хубибина трудно будет трудно для китайцев понять, но для русских это понятно. Ну вот. Поэтому, да, есть там кришнаитские хубибины, которые говорят лозунги. Даже очень красивые, это не важно там. Помните, да, там все читали Маркса и цитировали Маркса. Но ни у кого не хватало еврейских мозгов понять, что такое капитал. Понимаешь, да? У Маркса с капиталом все было нормально, он бесплатно не работал. Ну вот. И Маркс понимал, он еще писал поздельщина, получал за страницу текста, поэтому у него большие книги. Так что Маркс не пришел, как добрый китайский или добрый русский рабочий, с распростертыми объятиями, и сказал, что я вам сейчас про капитал все бесплатно расскажу. И он пришел к Энгельсу и сказал, все-таки мне за это будет. И Энгельс ему сказал, все-таки будет хорошо, будем работать по сделищине. И вот человек, который перевернул мысли, которого перевернули фактически человечество, да, ну, как бы он сам как бы был изрядным капиталистом с точки зрения того, что ничего бесплатно не делал. А когда он познакомился с дарвинистами, он сказал, вы сделали самое величайшее дело, вы нанесли Богу самый большой урон. Потому что идея привести человека к обезьяне — это самая гениальная демоническая идея. Работают наши люди везде. Люди из Майрима подслушивают. Фермеры пришли к нам. Вот, поэтому можете себе представить, если Карл Маркс радовался, что Дарвин нанес Богу нокаут, то кто такой Бхактивинода Тхакур, кто такой Гуру Махарадж, кто такой Госвами Махарадж, кто составил, ну, эти тексты. И если Гуру Махараджа можно сказать с Вьясом, то Госвами Махараджа можно сказать с Ганешем. Да? Потому что Вьяс, он сказал, я готов говорить, но кто-то, понимаешь, это не может быть в пустоту, это с кем-то. И этот кто-то должен понимать. И у него был Вьяса и Ганеша был договор такой, что когда Вьяс говорит, Ганеш записывает только тогда, когда он все понял. И если Ганеш не понял, Ганеш подвисает. И Вьяс пользовался этим во время написания всех Пуран двумя способами. Первое. Он делал encryption, ну, криптографию, шифровал Пураны, ну, чтобы их, так сказать, дураки проехали мимо. И при этом он также понимал, что даже такая личность, как Ганеш, которая обладает невероятным интеллектом космическим, это потребуется какое-то время отрендерить эти биткоины, ведокоины, пропустить через себя, чтобы их понять. И поэтому те книги, которые сделал Госвами Махарадж, это не книги, которые завтра перестанут быть актуальными. Это книги, которые в будущем лягут в основу вайшнавизма. И мы знаем, что сейчас мир находится в рамках передела, но те, кто пытаются переделать мир, они до конца не знают, что у них получится или нет. Ну, например, есть одна группа, которая говорит, надо херачить атомным оружием всех, а другая группа говорит, ну, давайте хотя бы для начала электричество отключим, посмотрим, как все будет происходить. Ну вот. И отключают там 3-4 страны вот, неделю назад. Другие говорят, нет, идет Машиах в последние времена, в Библии сказано так. Но другие говорят, ну, давайте корректировать Библию, ну, давайте как бы не будем убивать всех и сразу, а поработаем сначала в сегрегацию. Например, такие споры идут наверху. Вот. Потому что одни, как бы, помните, там, как Шариков, там, взять и все, как бы, Швондер, Швондики, Шариковы такие, другие более интеллектуальные. И в целом мы знаем только одну вещь, что все это в конечном итоге должно привести к победе вайшнавизма. Как это произойдет, мы не знаем. Будут ли это какие-то хутора, там, с немногими выжившими, которые пойдут там петь Харинамы, Хари Кришна, Хари Рамы. Будут ли это там какие-то целые государства примут вайшнавизм, как остров Маврикий или сейчас Туласи Габбард, вайшнавская, в Америке вайшнавская женщина, это начальник безопасности, а говорят, что она может быть следующим президентом Америки, ну, к примеру, да? Туласи Габбард, она ученица друга и брата в Боге Сиддхи Сварупананды, друга Госвами Махараджа. Но она также встречалась с Радханатом Махараджем. Ну, то есть, это не просто какая-то вот тетенька, у которой зовут Туласи. Это очень заряженная тетенька, ну, как бы с определенным пониманием вайшнавской философии. То есть, если бы она пришла сюда, она бы сделала дандават божествам, Махараджам, Туласи, и спокойно бы села слушать. Это женщина, которая, ну, как бы, сенатор из Гавайев, но она воевала там, ну, то есть она занимала какие-то положения и так далее. И поэтому Дональд Трамп ее втащил в свою команду. То есть мы можем сказать так, что уже у Дональда Трампа как минимум один человек – это кришнаит в команде. То есть никогда еще наша секта не была столь близко к захвату мира. Это шутка, но... Мы говорим о том, что рано или поздно мир изменится. И нужно понимать, что книжки, которые составил Госвами Махарадж, естественно, по беседам Шрилы Шридхара Махараджа, они лягут в основу понятийных стандартов вайшнавизма. Поэтому я сейчас не пытаюсь вам, ну, продать какую-то книжку, вот там купить, и ты читал, не читал. Ну, меня даже не волнует, читали ли все люди здесь сидящие. Потому что читать можно все что угодно. Вопрос кто что понял. Поэтому, если кто-то сказал там, ты не аватар высшей реальности, ну, как бы, то обижаться совершенно не нужно. Нужно бы сказать, для человека, который обладает неким духовным разумом, виджантихи сумедаса, есть некое понимание, определение адикара людей. Ты не можешь сказать генералу там, ефрейтору, ты не генерал. Но при этом ты также не можешь сказать майору, ты ефрейтор. Каждый человек занимает определенное свое место в нашей структуре. Если человек не понимает это, тогда он будет думать, о, есть только гуру вот здесь, а вот это все, там, к нам приехал один преданный, я спросил, ты зачем приехал? Он сказал, как зачем? Служить Госвами Махараджу. А я сказал, в уме. Я сказал, а вот эти люди все чем занимаются здесь? Вот там Сулакшина, который каждый день готовит еду, Пуджари, который поклоняется божествам. Вот это Махапрабху дал Гурудев, а это вот божества Госвами Махараджа. А вот Санкаршин или Девендра, или там Кальяни, или Ананга, они кому служат? Поэтому увидеть только верхушку горы – это типичная ошибка неофитов. Я вот часто объясняю людям, вот вы видите верхушку горы, да, это наша цель. Но вы должны понять, от того, что вы увидели верхушку горы Фудзиямы, ну, как бы, у вас есть несколько вариантов. В особенности, когда вы улитка. Либо вы медленно ползете, либо вы медленно заползаете на какой-нибудь там грузовик, машину или там в японский скоростной поезд. Но даже с учетом того, что следующая остановка Фудзияма через 500 километров – и вы уже вот у подножия Фудзиямы. Вот. Тут для улитки заползти на Фудзияму не так просто. Но какая-то птица может ее занести, какой-то почтальон Печкин может положить ее, сказать, ты куда. Какой-то альпинист может поднять улитку. И поэтому те люди, которые дают нам этот лифт, движение в сторону сознания Кришны, не факт, что мы квалифицированы что-то понять на каком-то этапе. Я прочитал Сократа там, в 40, какие-то вещи в 55. Я думаю, да, годы заняли у меня, чтобы быть готовы что-то понять. Годы. Это не значит, что я готов понять все подряд. Я помню, мы с Госвами Махараджем как-то сидели, обсуждали Даса Типания. Это комментарии к 10-й песне Шримад Бхагаватам, которая лежит у него на столе. Но мы понимаем, что у тебя может быть на столе лежать книга много лет. Но в какой-то момент ты можешь заглянуть в нее, и пойдет поток. Поэтому одно дело, когда ты гуру, а другое дело, когда гуру посещает тебя. В моей жизни было несколько раз, когда гуру меня посещал. Это не было там по обкурке там или за кружкой пива, нет. Это было, когда я стремился там переводить Бхагавад-гиту. Или когда я переводил Прапана Дживанамритом, я помню, я был во внутреннем диалоге с Шридхаром Махараджем. То есть я понимал, что это внутренний диалог. Я начал понимать его идею. Когда я стал проповедовать, я перечитал его книги, я понял, что эти идеи очень глубокие. И я не могу сказать, что сейчас меня вот гуру посещает вот на таком уровне. Но я знаю, что гуру может посетить каждого из нас в тот момент, когда мы будем готовы. И также гуру может быть где-то рядом. Но это вовсе не значит, что он тебя посетил. Поэтому ну, быть гуру – это одно, а когда тебя посещает гуру – это совершенно другое. И я думаю, что у Госвами Махараджа была очень большая чистота, когда гуру его посещал. И если взять количество контента, ну, каждый из нас производит контент. Вот нужно понимать, что Прабхупад, он по ночам просто делал контент. И там Искон говорит, надо прочитать все его книги. А его книги это переписанные Сарасвати Такур и другие вайшнавы. То есть Прабхупад понимал, что нужно выдавать контент. Чем можно, чем больше, тем лучше. Знаете, когда появился интернет, надо все выложить в интернет. Все выложить в интернет. Просто чтобы оно было. Но следующий шаг в сознании Кришны – это не выложить все в интернет, а выбрать из этого самое главное. Финализировать самое главное. И вот этим занимался Госвами Махарадж и Махайоги. И гуру Махараджу тогда было 83-84 года. То есть гуру Махарадж открыл свою миссию, ну, грубо говоря, в 40, там, в 26 он вступил в Гаудия Матх, а поиск Шри Кришны прекрасной реальности гуру Махараш рассказывал 84-83, и Говинда Махараш сказал, мы никогда такого не слышали. Мы знали, что гуру Махараш крутой, но такого, ну, он давал лекции, естественно, но вот такого интенсивного потока, такой глубины, Гурудев говорит, мы не слышали этого. Почему? Потому что это было божественное. Это было озарение. И Госвами Махарадж участвовал в этом озарении. Ну, с магнитофоном, с вопросами. Но он не просто, знаете, там, записал это озарение, вот оно там, вот у нас есть Сахадев, он среди нас знает архив Госвами Махараджа лучше всех. Я сказал, ну, можно сделать определенные там книги новые. Например, на книгу «Шри Гуру в милость» есть еще ну, минимум 5-6 лекций, которые вот надо бы ввести в эту книгу. Ну, как бы вторая версия iPhone 1, iPhone 2, потому что это важная тема. Но этого никто не сделал. Я не критикую никого, но я понимаю, что это бы нужно сделать. Я думаю, может быть, я сделаю это когда-то сам. Не знаю, когда там поеду на голодовку, когда там буду заперт в Америке. Ну, это не так просто. Это надо сесть и зарубиться. Это как Ганеша сказал, надо сесть и зарубиться. Но тот факт, что Госвами Махарадж вместе с Махайоги записали этот контент, обработали этот контент, систематизировали этот контент, и не просто его систематизировали, они согласовали это с гуру Махараджем. То, что я говорил раньше, создали фактически, ну, я бы сказал, 5 упанишат. Это гуру упанишат, Шри Гурова милость, Гауранга упанишат, описание краткой жизни Гауранги, его не только описание жизни, но его миссия, там, его наставления, такие как Кришна Упанишат, ну, описали, как мы должны правильно понимать Кришну. И Чайтанья Упанишат, Чайтана, ну, сознание, эволюция сознания, тоже Упанишада. То есть законченная работа, прочитав которую, ты можешь изменить свои представления о чем-то. И это произошло не где-то 5000 лет тому назад, там, в Бадринакашаме. Это произошло в Навадвипе, в комнате Гуру Махараджа, в которой сидел Госвами Махарадж, с одной стороны. А с другой стороны, нужно понимать, что Госвами Махарадж не просто теоретик, который сидел там, книжками занимался. Да, Прабхупад отправил его в лайбере, но... Ну вот. Говорит Авадут Махарадж, я все слышу, я записываю. Это не просто человек, который вот занимался какой-то теоретической частью. Он ездил по кемпусам, по университетам, проповедовал интеллектуалам. Он был отправлен в Восточную Европу по просьбе Прабхупады проповедовать в странах Восточной Европы, включая Советский Союз. И так или иначе, два раза побывал в Советском Союзе, встречался с преданными Сананта-Шакти, проповедовал в Польше, Чехословакии, Вене и других странах. Можно сказать, что он был первым апостолом Прабхупады после Прабхупады на наших как бы, землях Советского Союза. Это было в 76-м или 78-м году. И после этого он был отправлен Хари Кришной с вами обратно, потому что он фактически собрал целую команду людей в Восточной Европе, которые, ну как, после ухода Прабхупады, GBC назначили Хари Кришну, Махараджа отправили его, так сказать, в Швецию, в Европу. И как бы, по идее, по новому распоряжению, теперь ну, все должны были получить у него посвящение. И некоторые люди не хотели получить посвящение у Хришикеша с вами. И Хришикеш с вами подумал, ну, типа, не может быть двух гуру, двух женщин на одной кухне. Отправлю-ка я Госвами Махараджу в Америку обратно. И он сказал ему, ну, типа, все круто, я GBC, но ты крутой чувак. Но вот у нас в Лос-Анджелесе пустует место президента. Я хочу рекомендовать тебя на это место. И GBC – это ну, серьезная контора. Я называю ее ласковыми, любимыми словами синагога. Не потому, что там я не антисемит, а потому, что там сидят такие очень умные люди. Эти такие очень умные люди, среди которых был Тамал Кришна и многие другие, они сказали, Дира Кришна, так это же легендарный чувак. Если мы поставим сейчас на место президента храма какого-нибудь ключника, это же наш же самый жирный храм во всем движении в мире. Это центр Лос-Анджелеса, это центр мирового вайшнавизма тогда был. Ни Вриндаван, ни Майяпур. И мы не можем поставить туда какого-то ключника по двум причинам. Первое. Ключник подгребет все под себя. Нам нужен идеалист. Даже не лучший менеджер, нам нужен идеалист. Нам нужно, чтобы наш флагманский храм был пропитан не банальным менеджментом, а духом революции и идеализма. Даже под, как говорится, под страхом какой-то деструкции. И деструкция началась, потому что когда Госвами Махарадж приехал, занял место президента храма, ему попались в руки кассеты Шридхара Махараджа, которые он стал слушать. И он просто стал это проповедовать. И тогда GBC сказал, нет, лучше, конечно, было брать ключ. Но было уже поздно, и Госвами Махараджа как бы попросили освободить место и, или не проповедовать ничего о Шридхаре Махараджа. Это, знаете, такое, как искушение Христа. И он выбрал путь проповеди. и с учетом того, что он совершенно непрактичный человек, ну, там у него не было какого-то капитала, много последователей, он выбрал тот путь, который он посчитал истинным, и не ошибся. И в итоге он оказался в Индии сам, лично, у Шрилы Шетара Махараджи, но он уже ехал к нему с магнитофоном, с записью, с конспектами. И он начал это движение, движение записи Шрилы Шетара Махараджа, движение контента Шрилы Шетара Махараджа. И все люди, которые были вокруг Гурудева, такие как Джанарда Махарадж, Юдамани и так далее, они пришли из Сан-Хосе, потому что потом Шрилы Махарадж сказал ему: «Ну, ты получил от меня контент, но я не могу сидеть сутками и рассказывать сознание Кришны. Вы должны что-то с этим начать делать сами. Вы должны начать свою войну. Ну, у каждого своя война. Ты должен начать свою. И это война за истину, это война с самим собой, это война, так сказать, за идеалы». И Госвами Махарадж уехал, и он начал свою проповедь. И эта проповедь не была, ну, с организационной точки суперуспешной, но она была суперуспешной с точки зрения создания контента. И я не критикую неуспешность Госвами Махараджа, потому что после этого у нас было здание Кум-Кум в Сан-Хосе на протяжении 30 лет. И на протяжении 30 лет все равно приходило туда 10 индусов. Ну, то есть, потому что Сан-Хосе – это место, где живут программисты, там много индусов, много интеллектуалов. Но нужно также понимать, что туда приехали все не практиковать божественную практику, а, ну, как бы, писать софт, работать на Google, там, на стартапы и так далее. Вот. И да, какие-то преданные, естественно, были вокруг Сан-Хосе, но сама по себе такая локация, что она, ну, не могла привлечь очень много людей. Это первое. И второе, нужно понимать, что сама идея Госвами Махараджа состояла в другом. Это дать высшие духовные идеалы. Вы знаете, что я часто читаю духовные вопросы с чата GPT по приколу, но эти вопросы – целый детский сад. Но Госвами Махарадж хотел выдать эволюцию сознания, поиск Шри Кришны, все фактически высочайшие идеалы Гаудия Вайшнавизма. И поэтому, ну, не хватило просто сил, денег и усилий, там, 5-6 преданных, поддерживать и храмы, эти божества, и проповедовать. Ну, вот, как бы, надо понимать, что некоторые люди, они не понимают, что, или не хотят понимать, что, ну, например, на поддержание каждого храма и миссии за последние 20 лет мы потратили, ну, если я расскажу, какие ресурсы, никто не поверит. Вот скажут, каждый человек здесь там чуть ли не по $1 миллион обошелся. Но если понять, что мы закладываем не какой-то коллайдер, в котором летают протоны, а мы закладываем будущую модель мышления вайшнавизма, и те же замечательные камеры, которые здесь есть, тут нет Радхарамана. Я помню, Радхараман зарубился, и он там несколько лет просто сидел и регулярно записывал лекции Госвами Махараджа. И это, ну, хорошие лекции. Ну, у Госвами Махараджа есть разные лекции, там есть очень хорошая подборка для начинающих, когда он путешествует по России, и он рассказывает, ну, таким, скажем, полуисконовским людям о идеалах сознания Кришны более глубоких. Но есть очень глубокие темы, которые он очень глубоко пахтает. И если, конечно, мы их не выпустим, ну, там часть выпустили на YouTube, но, ну, как бы, любой гений, он требует издательства. И нужно сказать, в чем фишка этих лекций, я сейчас вам объясню. Гурудев, он плохо знал английский. Он говорил языком сердца. Но Госвами Махарадж, его специфика – это философский английский язык. И это язык не там древний, там какой-то там язык древнего ария, там, или язык древнего индуса, или язык метафизики. Это современный английский язык, который, на уровне которого общаются люди, ну, мыслящие люди. И именно в этом ключе он строил свою парадигму объяснения. И очень часто, когда на его лекции приходили разные начинающие преданные из нашей миссии, китайские преданные, ну, как бы, если бы я увидел их лица, я бы начал что-то там, ну, типа, ты не рука, не нога, не плечо, не голова. Ну, потому что я бы работал под аудиторию. Но для Госвами Махараджа часто аудитория в зале была не более, чем подсадные утки. Почему? Потому что он знал, что я рассказываю не этим трем чувакам, которые, может, даже ничего не поймут. Ну, они в зале сидят, там, кивают головами. Это как, знаете, вот на какое-то телевизионное шоу нагоняет аудиторию. И ей говорят, что бы ни произошло, кричите и хлопайте. Да? Эта аудитория там кричит, хлопает, но она может до конца не понимать, что происходит между спорщиками или лекторами. Вот, поэтому я не буду долгую давать лекцию, но закончу это важными словами, что некоторый контент, который Госвами Махарадж создал, здесь в высшей степени уникален. К сожалению, я не помню все лекции, ну, потому что я не был на некоторых. Но я думаю, что тот уровень контента, который он оставил, ну, как бы превосходит работы Аристотеля, Сократа, Платона вместе взятых. Почему? Потому что они не затрагивали столь глубокие темы. Знаешь, что там Госвами Махарадж умнее, чем Аристотель. Может, Аристотель в 1000 раз умнее Госвами Махараджа. Мы не отрицаем, что в прошлом могли жить гении. Но темы, с которыми они имели дело, не были столь возвышенными, проникновенными. Поэтому речь не идет о интеллекте, уме, вот этом. Речь идет о потоке, когда тебя посещает гуру, когда тебя посещает божественное откровение, и ты, в принципе, вещаешь вот на этой вибрации. Это очень важно. Поэтому та вибрация, на которой было это сказано, тот контент, который родился, нужно понимать, что контент, он рождается. Почему, когда ты приходишь на лекцию, видишь там какой-нибудь депрессивный человек с выпученными глазами? Но когда ты видишь какую-то аудиторию, эта аудитория с тобой реагирует, и если существует какой-то внутренний запрос, то Господь, Он посылает тебе, и Он проявляет через тебя. Так устроено квантовое сознание. И вот я думаю, что через Госвами Махараджа прошел очень большой поток. Ну, кто-то может сказать, там он заболел, там, ну, там, вакцинировался, подорвал себе там иммунку. Возможно, выгорел, ну, на каком-то этапе. Потому что очень сложно. Ну, понимаешь, Паганини играть очень сложно. Это вот, вы понимаете, да, вот ничего не делать тяжело. Я узнаю, что ничего не делать тяжело. Некоторым людям очень тяжело ничего не делать. Вот там наша собака Кету, она вот, ей было тяжело поворачиваться слева на правый бок. А вот так вот херачить в таком вот как бы контакте, на такой вибрации, это очень сложно. Вот я, например, почему, ну, фактически, можно сказать, месяц дохожу себя. Я 2 месяца просто на вибрации парикрама святых мест находился. Я приехал сюда, мне сразу захотелось выпить бутылку водки. Ну, чтобы заземлиться. Воронка, бам. Потому что, ну, ты только что ходил вот в Риндаван, Радхараман, Госвами, и ты еще просто, ну, это как, знаешь, человек с войны вернулся, из такой тонкой вибрации, ты попадаешь там на вибрацию там Тулоси, начинаешь с ней что-то ей объяснять. Ну, или там, или объяснять что-то Рамачандре. Ну, вот, или, понимаешь, да? То есть ты как бы перед этим вообще в другой вибрации божественного, и тут ты попадаешь вот в данную реальность и смотришь на людей такой. То есть ты понимаешь, что ты в другой, как бы, ну, надо там, ну, в другой резонанс. А в этом резонансе йога других широт. Ну, как понимаете, да, здесь просто, ну, заземление нужно. Иначе ты как бы, ну, вот как ты можешь там, вот говорить о божественном, это одно, а вот говорить с человеком, например, на какую-то тему, там, объяснять ему какие-то элементарные вещи, это очень сложно. Нет, это нормально, если ты прапорщик в армии. Там типа, равняюсь, отставить. Там, бум. Все, прапорщик нормально, он на этой вибрации находится. Он там чуть что врыло, бам. Но когда ты, с одной стороны, попадаешь на какие-то гипертонкие состояния, поэтому я понимаю, насколько с вами хорошо трудно. Ну, то есть ты как бы входишь в эти тонкие состояния, а потом ты выпадаешь из этого тонкого состояния на каких-то там людей, на реальности. Это очень тяжело. А если у тебя еще болезни, ну, понимаете, да, то есть это тоже такое, как бы, на самом деле, чтобы вы понимали, у каждого человека своя драма жизненная. Не думайте, что у человека нет жизненной драмы. У каждого своя, как бы, свои психиатры, свои какие-то собаки там, свои эти зеленые человечки, которых надо стряхивать. Ну, вот. Если там кто-то вам улыбается, это не значит, что он ему хорошо. Может, вам просто не показывать. Но проблема есть абсолютно у всех. И... Но просто святые люди, они умеют со своими проблемами общаться. И принцип гения – это всегда выгорание. То есть гений – это всегда такая очень тонкая настройка. И... Ну, я... Знаю, в чем Госвами Махарадж гениален, и всегда пытался, ну, как бы людям, таким как Аджита, сказать, ну, если ты хочешь, ну, понять Говинду Махараджа очень сложно. Это надо быть слишком затюнингованным в эту культуру. Это надо опуститься на уровень сердца. Это сложно. Но на уровне интеллекта, вы понимаете, да, то есть кого-то цепляет интеллект. Но это тоже не такая простая штука, как вам кажется. Вайшнавский интеллект – это не так просто. Об этом пишет Рупа Госвами. И поэтому иногда человеку нужно просто очень много слушать. И это не значит, что он должен стать интеллектуалом. Я думаю, что 99% преданных очень с трудом вообще понимают, что он говорит о чем. А те, кто что-то понимают... Ну, вот, потому что я, например, не видел ни одного... Человека, который мог бы сделать книжку Госвами Махараджа, кроме меня и Сахадева. Ну, может, Притху мог бы сделать. Ну, я пытался как-то в свое время сделать книжку Госвами Махараджа, но я потом понял, что главное препятствие в этом сам Госвами Махарадж живой. Потому что он перфекционист, и он не примет iPhone 1, ему надо сразу же iPhone 16. Но надо также понимать, что это как бы, ну, вот эта вот тема поиска iPhone 16, она тоже непростая. Нужно самому пройти быстро, но через все стадии. Поэтому, в принципе, если бы у кого-то были бы такие мозги духовные и зеленый свет, я бы сказал, сделайте книжки Госвами Махараджа. Я даже вам помогу. Возьмите там в хайджен, киньте текст с помощью искусственного интеллекта, оцифруйте, бросьте мне, я вам покажу. Ну, потому что у Госвами Махараджа встречаются достаточно интересные и глубокие идеи. И эти интересные и глубокие идеи, они находятся в линии мышления Гуру Махараджа и в линии мышления современного вайшнавизма. Но это требует, понимаете, как бы не выпученных глаз, это требует немножко другого, как бы, понимания сознания Кришны. Это как, ну, как Паганини, скрипка. Надо, как говорят у нас в Одессе, чуть-чуть надо быть скрипачом. Чуть-чуть. И когда я спросил одного преданного из ИСКОН, очень замечательный преданный, если Бахулашта Прабу, армянин, я спросил его, я никогда не знал, что скрипка может дать столь глубокую амплитуду звука, такую, как человеческий голос или флейта. Он его стал показывать. Мы же в основном, ну, как бы так. Я спросил, сколько времени вам потребовалось, чтобы научиться играть на скрипке? Он говорит, ну, я играю всю жизнь, с детства. Мне сейчас там 60 с чем-то, я играю там, ну, там с 10 лет. Он говорит, поэтому я не помню, сколько мне понадобилось. Мне кажется, это всю жизнь. Но моим студентам я всегда говорю, первые 10 лет ты научишься их держать скрипку и смычок. Ну, извлекать звук. И вот через 10 лет, ну, ежедневного, некие когнитивные способности могут проснуться в тебе, если у тебя есть талант. И ты сможешь не просто извлекать звук, твоя скрипка начнет петь, смеяться или плакать, если ты плачешь или смеешься. Ну вот. И я сказал, класс, класс, давайте запишем. Мама, мама, что мы будем делать? И мы записали, не знаю, кто видел, маму. Потому что я понял, что, ну, как бы, это самое понятное, самое конкретное, то, что я могу услышать. Поэтому, если на музыкальном инструменте необходимы долгие годы настройка вот этих когнитивных тонких функций, чтобы попасть в поток с этой вибрацией, то неужели вы думаете, что в сознании Кришны понимать гуру Махараджа – это легче, чем играть на скрипке? Это должно быть тяжелее, чем играть на скрипке. С одной стороны. И с другой стороны, если есть кто-то, кто обладает неким, ну, как я с Госвами хорошо 30 лет прожил, я очень многие вещи в сознании Кришны выучил от него. И я понимаю, что если у тебя есть какая-то внутренняя паритет, то ты можешь учиться. И это очень важно. В Китае очень большое внимание уделяют наставникам. Потому что это очень важная часть обучения наставничеству. Впрочем, как и в Индии. Вот, поэтому сегодняшняя лекция на русском языке. Большинство из нас знают лично Госвами Махараджа, видели его лекции. Некоторые даже ездили с ним в туры. У нас есть украинская преданная, которая мать Джадурани, которая погибла в Донецке. Ну, умерла от голода, по-моему, в оккупированной территории. С двух сторон стреляли освободители, она, ну, какое-то время там. Ну, короче, не выдержала. Но я помню, Химаналини ее звали. Я помню, она была в команде, туринговой команде Госвами Махараджа какое-то время. И после того, как Госвами Махарадж чуть поездил по России, была очень интересная фишка. Он прилетел из Индии в следующий раз с пароваркой, с рисом, с далом и со специями. Он научил меня делать кичери. И с тех пор у нас в туре всегда была поварская сумка, в которой была пароварка, дал, рис, мунг дал, рис басмати, ги, специи. И разница была только в том, что мы покупали маленькие пароварки, но потом мне пришлось перейти на большую. Потому что я понял, что куда бы я ни приехал, поваром придется быть мне. Потому что, во-первых, то, что готовили, как правило, было несъедобно. А второе, когда я готовил там кичери или сабджи, то это все сразу же съедалось. Поэтому, ну как, на своем хорошо ездил с маленькой пароваркой. А я ездил с такой вот, с большой. Я понял, что эта фишка еще, ну, сама по себе фишка, что там приезжает Авадут Махарадж, еще и просад. Вот, но поскольку жаба сказала, что, как бы, ребята, заканчивайте, осталось 5 минут, как бы, жаб надо слушаться. Вот. Жаба Лэнд очень хотел, чтобы его слушались. Вот. То хочу сказать такую вещь, что мы прошли с вами через какие-то темы там философии. Но при этом нужно помнить, что тоже Госвами Махараджа просто ездил по... Однажды, я помню, он мне сказал, никогда больше в жизни не приеду на Украину. Никогда. И это было толчком, триггером фестиваля «Видалайф». Потому что на программу, на квартиру, на левый берег пришли только психи. И я сказал: «Махарадж, я вас услышал». И на следующий год я сделал первый фестиваль «Видалайф» на правом берегу, на базе у нашего замечательного тренера. И туда пришли не психи, а туда пришло куча интересных людей. И Госвами Махарадж был очень счастлив. Он взахлеб говорил, общался, рассказывал. Ну вот. Почему? Потому что не потому что психи, мы, ну, психи, бог с ним. Но просто, когда только психи, там 4-5 человек, и ты начинаешь им говорить о каких-то вещах, они тебе задают какие-то нелепые вопросы, это было тяжело. Но фестиваль «Видалайф», именно это был триггером для фестиваля «Видалайф». Я понял, что надо... И тогда как раз появился Вова Юрчук, и он... Когда только появился Facebook, и он стал постить в Facebook активно. Я помню, мы уже стали делать лекции в Казацком. И в Казацке я приходил, был полный зал, 300-400 человек. И были очень хорошие люди, очень хорошие вопросы. И это была вообще бомба соцсети, конечно, очень сильно. А когда начались, мы начали делать фестивали ежегодные, туры, йоги в дороге, это была вообще бомба. И прямо Украина заняла первое место, лучше, чем Россия. Больше было людей, люди были более интересные. И... Но перед этим была драма. Поэтому что мне вам рассказывать? Я могу вам столько историй рассказать, что вы даже в шоке, как бы даже сам их сейчас вспоминаю. Думаю, я, наверное, могу рассказать вам минимум 100 историй. Разных, прикольных. Ну вот. Но что вам, зачем мне рассказывать? Может быть, когда-нибудь я напишу в какой-то книге. Но я думаю, что те, кто действительно ценит творчество духовное Госвами Махараджа, они должны, конечно, сделать там какой-то фильм о нем, какую-то его книгу сделать. И неважно, это будет там супер или не супер. Это сейчас не так важно, потому что ну, как бы, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3. С ним, конечно, можно было сделать очень крутые интервью. Очень интересные. Он всегда мечтал, чтобы его отинтервьюировали какие-то известные люди. Он, на самом деле, хотел быть медийным человеком. Ну, и сейчас, наверное, если он выздоровеет в ближайшее время, я надеюсь, что это произойдет, он вернется, но... В целом нужно понимать, что он не организатор, и кто-то должен менеджерить вот эту его составляющую. Но при этом я также понимаю, что как у любого в определенной степени талантливого человека, у него есть свои какие-то, ну, там, завышенные требования к чему-то, где-то в чем-то перфекционизм, который может мешать. Ну, это... Качество человека, качество его восприятия, поэтому мы не можем. Все люди разные. Говинда Махараджа был вообще другой подход. Говинда Махараджа это было сердце. Для него твои несовершенства совершенно были не важны. Ну вот, он работал на другой вибрации. У Шридхара Махараджа была своя вибрация. У Госвами Махараджа своя вибрация. Просто, ну, когда мы говорим о каком-то человеке, мы можем рассматривать его очень плоско в рамках какого-то нашего личного опыта с ним. Но то, что я попытался рассказать сегодня, утром и вечером, это некая большая, ну, большая история, чем кто-то может увидеть. Ну, например, я сказал, что у него была апостольская миссия. Не потому, что он апостол, но потому, что Зубина, который притащил классный задник для Прабхупады, это классно, Зубину хорошо от этого. Но Прабхупад назначил Госвами Махараджа проповедовать по университетам мыслящим людям. А это и есть апостольская миссия. Потом апостольская миссия в Россию, апостольская миссия в Лос-Анджелес, апостольская миссия к самому Шридхару Махараджу, апостольская миссия в качестве помощника Говинде Махараджа. И в конце концов апостольская миссия в том, что он, это именно были его идеи, что мы должны начать проповедовать в Китае. Тоже апостольская миссия. Миссия как бы не закончена, но она только начинается. Но идея проповедовать в Китае принадлежала Госвами Махараджу. Это он фактически туда отправил Юдаманию, чтобы вы понимали. Поэтому, ну как бы, то есть Раша, Китай, Америка, Прабхупада, ну то есть это как бы, ну такие самые вот, ну если говорить уже, знаете, там о солдатах, то это самые фронты такие. Но недавно я слышал одного ветерана, он сказал такую вещь: не верьте, что человек прошел всю войну. Он говорит, что в среднем там выживаемость рядового – это несколько дней. Ну, то есть человек попадает в замес, там как вопрос – это дней, месяцев. Ну, вот. Ну, может быть, конечно, кто-то был там ветераном, да, там. Но это значит, что он не так активно воевал. И поэтому надо понимать, что вот так вот пройдя во времени и пространстве за 50 лет умудриться там попроповедовать в Америке, попроповедовать в Советском Союзе, попроповедовать с Говиндой Махараджем, попроповедовать там-сям, ну, как бы это нормально. Это очень хорошо. Выживаемость гуру, чтобы вы знали, она очень небольшая. С одной стороны. Но с другой стороны, нужно еще понимать, почему я сказал, кто воюет. Можно быть очень классным гуру, там, сидя где-то на диване. Или там в каких-то вот моментах. Но вот так вот, чтобы фигачить по поездам, по... Как... Я помню, как мы ездили с Госвами Махараджем там по Раше, по Украине, в этих поездах. Ну, ну вот сейчас мне 55 лет, я думаю, не, я уже свое отъездил. Не то, что я не могу, но так сложилось, что я уже там 5 лет не был в Раше, потому что я вот в основном по самолетам специализируюсь. Ну да, я могу еще в Индии там сделать какой-то марш-бросок в слипер-басе. Ну вот, но после этого хочется очень сильно заземлиться в Индии, да. Ну, в смысле, в Таиланде, потому что, ну... Это как... Я помню, там был хороший такой фильм «Апокалипсис», где после каждой боевой операции, ну, спецназ отрывался. Ну, потому что психика, она, ну, не такая простая. Те, кто похудели на 30 килограмм, знают. А кто-то поправился на 20. Понимаешь, да? Это же обратное, называется репрессивный психоз. Вот. Поэтому, если честно, я сегодня что-то спать лег в 6:30 утра. Чуть-чуть поспал. Не знаю, не могу заснуть. Жабы что-то у меня душат. Вот, поэтому у меня нет больше сил, если честно. Вообще нет физических сил. Не было физических сил давать лекцию, но было ощущение того, что я, в принципе, сказал то, что мог на английском сегодня, но я подумал, что я должен сказать то же самое на русском, чтобы те, кто, ну, хотели, они услышали. Вот. Джай Шрила Бхакти Сри Госвами Махарадж Ки Джай. Поэтому... Я спросил сегодня Махараджа, сколько вам лет? Он сказал, 72 или 73. Это, в принципе, дофига. Это не так много, с одной стороны. Но для большого спорта это много. Джай Гуру Махарадж Ки Джай. Я знаю очень мало проповедников, кто проповедует 50 лет.